Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а таксама наші сьогоднішні гості – гэта політолог, професорка університету Гіссена Роза Турарбекова. Роза, привітання!
День добрий!
І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Сергій Навумчик. Сергій, добрий день! Тема нашей сегодняшней гуторки – это решение президента России Владимира Путина разместить у Беларуси тактичную ядерную зброю. И он обвестил про это, пригадал вот под день воли. И, безумовно, это решение шмат на что уже уплывает и шмат на что еще поуплывает. Первое мое питание, на ваш погляд, это решение Путина, те это решение Путина и Лукашенко. Я нагадаю, что в минулом году я вот подлечил разов 8. Лукашенко весь час пригадывал, а махчима Россия разместит ядерную зброю, а вот нам тут со всех боков погрожают, и Россия может сделать это, и мы в этом как бы зацикавлены. Впервые он, дарыча, это сказал еще в листопаде 21-го года в интервью Дмитрию Киселеву, российскому пропагандисту, про такую махчимость. И литерально пару дней тому, вот выступающий в Хатыни, и он фактично повторил схему, якую ён агучыў схему, якую потым агучыў Путін. Калі англічане даюць Украіне зброю за абедненым ураном, ну так вот расейцы паставяць нам сёе-тое з неабедненым, з узбагачаным ураном. Сергей, на ваш погляд, это Путін ці это Путін і Лукашенко? Ці можа нават Лукашенко?
Безумоўна, што гэта Путін. Лукашенко, конечно, периодично выказывал ожидания на конт ядерной зброи. Между прочим, не только в 21-м годе, а и ранее, и в конце 90-х годов. И он довольно шмат. Ну, я думаю, что года не проходило, как бы он не казал, не шкодовал, что вот Беларуси довелось отдать ядерную зброю. Это вот БНФовцы, Шушкевич так вырешили, а вот ему пришлось это выконывать. Это его докладное слово. И ясно, что, конечно, без ожидания керовника державы разместить на территории державы ядерную зброю, да и вогуле, нават лишний патрон, по великим рахунку, немагчыма. Але для гэтага керовник державы повинен цалком контролировать то, что в его державе отбывается. В дадзеным же выпадку мне так подается, что ну, Лукашенко просто выступает в роли вассала Путина, вассала в таким значении сярэднявечным, у класічным причин значение в военном таким аспекте. Вот. И никакого тут, так сказать, решения Лукашенко ясно не принимал. Это, безумовно, решение Путина, как один из элементов вот этой его войны супрать Захода, супрать заходней цивилизации, складником, так сказать, ну, частка, якой есть, конечно, и война в Украине, але в целом это, ну, значно больше такая широкая, широкий такий процес. Тому ясно, тут слово Лукашенко абсолютно ничего, мне здається, так не значить. Это решение Путина.
Роза, а ці згодны вы з такой трактовкай? Ну, зразумела, усе гістарычныя аналогіі умоўны, нацягнутыя, але ёсць досвід карыбскага крызісу, калі Савецкі Саюз размясціў ядерную зброю на Кубе. Тады, так прыгадваецца, калі адкрыліся ўсе дакументы, сітуацыя не была такая, што это было толькі рашэнне Хрушчова. Да, так, зразумела, это вырашыў Хрушчов. Але Кастра быў в этом зацікаўлены. Кастра гэтага хацеў. І Кастра гэтага нават хацеў тады, калі Хрушчов уже быў гатовы вывести ядерную зброю. Бо Кастра разглядаў савецкую ядерную зброю як сродак стрымлівання Злучаных Штатаў. А што стрымліваць было? Незадоўга да гэта адбылася высадка ў заліве Качинас, калі амерыканцы ну, спрабавалі дэстабілізаваць Кастра. Не выключено, что Лукашенко разглядает 20-й год, как свой залив Качинас. Ах, вы так? Тады наши старейшие браты подкинут нам, как тады казал Хрущев, закинуть ежа в штаны. Вот на ваш погляд, я кажу, при всей умовности аналогии, это решение Путина, это решение Путина и Лукашенко.
Ну, я склоняюсь ко второму варианту. Я не считаю, что Лукашенко до такой степени не самостоятелен. Понятное дело, что он выполняет роль младшего партнера, но все-таки партнера. И об этом свидетельствует, во-первых, то, что это положение о безъядерном, да, статусе было изъято из Конституции, на что, собственно говоря, да, обращается сегодня, наконец, внимание, именно в связи вот с этим заявлением Путина. Это, во-первых. Во-вторых, это то, что Лукашенко действительно выражал свое вот это желание о том, чтобы вернуть или каким-то образом стать обладателем, да, ядерного оружия. Ядерное оружие является еще так называемым последним аргументом диктаторов. Это достаточно характерно для диктатуры, и если мы с вами сейчас обратим внимание не только там на исторические аналогии, но и на то, что происходит, да, в современном мире, я имею в виду, например, Северную Корею, да, или Иран. Это, собственно говоря, показывает и указывает на, скажем, определенную логику, да, развития диктатуры и позиционирования диктатуры тогда, когда, по мнению диктаторов, им угрожают, положению их угрожают извне. Поэтому в этом смысле Лукашенко, во-первых, он не оригинален, поэтому он, кстати говоря, и сожалел о том, что ядерное оружие было вывезено с территории Беларуси. Вот. И понятно, да, 20-й год сыграл очень такой, ну, это был такой щелчок, там, я не знаю, как угодно, вот вы сравниваете, да, с Карибским кризисом, с позицией Кастро. Вот, поэтому я не думаю, что только Путин. Но понятно, что Путин это рассматривает, во-первых, в контексте войны в Украине, во-вторых, у него существуют собственные какие-то политические соображения, особенно это видно на фоне того, что произошло. Я имею в виду выдачу, да, ордера по поводу Гаагского, да, международного трибунала. Вот. И в этом смысле это выглядит достаточно логично. Но я не думаю, что это решение является спонтанным и поспешным. Другое дело, мне кажется, что они, ну, как это, как говорится, подгадывались, да, день и случай. Вот, подгадали, устроили подарок всем.
Сергей, вот в повідомленнях есть певная такая, ну, як сказать, недоговоренность, может быть. С одного боку, Путин розповідає про то, что вот до 1 липеня будет збудовано сховище для этой самой ядерной зброї, подкресливая, что мы будем контролировать уживание и неуживание этой зброї, коли она там будет. А с другого боку, как бы перпендикулярно до этого, расповедая, что вот 10 самолетов у Беларуси, мы на просьбу Лукашенки как бы адаптовали, апдейт зробили для того, как яны могли нести ядерную зброю. Белорусских самолетов. Так вот, як одно стосується с другим. С одного боку, он говорит, что я буду как бы полный контроль надо мой. А с другого боку, размова идет про белорусские самолеты, которые будут нести эту зброю, за штурвалом яких будет сидеть белорусский пилот. Ну, по идее, можно сказать, что Путин может загадать и белорусскому пилоту. Хотя до опошнего часу, до речи, этого не было. Нигде в Беларуси наупрост российские генералы, те главнокомандующие, не командовал белорусскими войсками. А тут сидит белорусский пилот. И что ему Путин будет загадывать? Ти Путин про голову Лукашенко, ти все-таки отремливается тогда двойной, той самый двойной ключ. Значит, Лукашенко все-таки будет, ну, принамсі принимать частково решение, принамсі он будет элементом этого решения. Ти вот это как-то инакш треба интерпретовать. Сергей?
Ну, тут больше техничное это питание, а не только политичное питание. Я маю на увазі, что я ось якраз так параўновую з ситуацией, скажем, 80-х годов, поскольку я сам служил в ракетном дивизионе, у нас была тактичная ядерная зброя. Это так званая система «Луна». Там дальность полету, здається, было 130, ну, 150 максимум километров. Это невеликая, так сказать, але тут справа не в этом. Ну, это приблизно была ситуация, у якой, например, с одного боку, ну, вот, скажем, командующий белорусской военной округой, там, Ивановский генерал, ци потом был Костенко, у него было приблизно на подпорядковании ягоного на территории этой округи, ну, умовно кажучи, вот таких, как наш дивизион, было, допустим, 7, 6 и 7. И, конечно, мы падпарадкоўваліся, так сказаць, Кастэнку, але сігнал на выкананне ядзернай зброі Кастэнка, наколькі я вот разумею, даць камандуючы акругай даць не мог. Это быў сігнал, прычым это я кажу менавіта пра тактычную ядзерную зброю, не пра стратэгічную, а тактычную ядзерную зброю. Гэта ўжо было рашэнне Генштаба. Хаця тут, так сказаць, таксама была такая, ну, вы правильно сказали, тут некая узаемасувязь.
Сергей,
гэта я адказваю просто на ваше пытанне. Гэта вельмі важны аспект, бо я зноў жа тады вернуся да пачатку 90-х гадоў, калі вот у Станіслава Шушкевіча на стале, я сам яго бачыў, стаяў гэта так званы пад такім пласціглазавым калпаком телефон. І вот гэта быў так званы, ну, телефон прамой ядзернай сувязі з Ельцыным, хаця ў яго былі там іншыя сістэмы. Ну, лічылася, што вот без Шушкевіча гэтыя ракеты, якія стаялі там, значыць, узліцець з тэрыторыі Беларусі не могуць. На самой справе гэта быў чыста такі реверанс у бок, палітычны реверанс у бок Шушкевіча. Тое ж самае было, скажам, з Назарбаевым, з Крыўчуком. Элементарна Ельцін разам з начальнікам Генштаба маглі аддаць загад і паліцелі б гэтыя ракеты. Я думаю, што вот тое, што вы сказалі, тое, што вы спыталі, будзе прыблізна так. Канешне, Путін можа пазваніць Лукашэнку і сказаць, ну, Александр Горыч, ну, што, да, думаю, што вот он павінна прымініць, так сказаць, вот все-таки. То скажа, да, Владзімір Владзімірович, да. Ну, але, в принципе, можна гэтага і не рабіць. Таму гэта, ну, чыста такі для суцяшэння самалюбства, скажам, вот Лукашэнкі элемент.
Роза, ці згодны вы? Вот все ж таки тут ёсць такая недагаворанасць. Апрыёры кажучы, можа быць, Пуцін, як стары разведчык, проста сказаў, што ну вот да, мы зрабілі апдэйт 10 беларускім самалётам, а насамрэч прылетят ужо нашы самалёты, і на них мы гэтыя павесім. Ці ўсё ж такі размова ідзе пра тое, што вот гэтыя бомбы, магчыма, там ракеты будуць падвешаны на беларускія самалёты, і тады, ну я вот сябе кепска ўяўляю сябе, што Пуцін, умоўна кажучы, сам раз галаву Лукашэнкі без двайнога ключа даст загад камандзіру эскадрильі, хлопцы, націскайце. Як вы лічыце? Вот што азначае вот этот элемент з беларускімі самалётамі?
Мне кажется, што таким образом Путін даёт паняць, што Лукашэнка является соучастником в этом деле. Не в хорошем смысле, то есть не просто там, я не знаю, равноправный партнёр, а человек, который должен разделить с ним ответственность применения ядерного оружия. То есть такой политический, да, ход, я бы сказала, да. С технической точки зрения, да, я согласна, ну, как бы управление и как это, отдать команду по применению, тут не может быть двойного, как это сказать, двух центров отдачи команды, это понятно. Но прежде чем отдается такая команда, принимается политическое решение. Вот здесь вопрос участия Лукашенко в этом решении, в политическом решении, в принципиальном политическом решении, есть или нет? На мой взгляд, все-таки есть. И на это указывают как раз именно, собственно, слова Лукашенко. Другое дело, что вот то, о чем вы говорили, Юрий, по поводу того, где будут все-таки размещены эти ракеты, на белорусских самолетах или нет. Вот это, мне кажется, ситуация еще не до конца ясная, возможно, даже не до конца ясная для них. Есть еще вот, эта версия, связанная с блефом и шантажом. Но мне вот что-то кажется, что все-таки это не совсем, не совсем пустые заявления. Вот как. Тем более, что ну, как бы был выставлен этот дедлайн, да, до 1 там, июня, что свидетельствует, ну, должно, по крайней мере, свидетельствовать о серьезности намерений Путина. И все-таки еще один момент, связанный с тем, что вот помните, они встречались 17 февраля, когда Путин вызвал срочно Лукашенко в Кремль. Была такая неожиданная встреча, хотя они достаточно часто встречаются, но вот встреча была достаточно неожиданная. Мое предположение заключалось в том, что именно тогда они договаривались о новом формате соучастия Беларуси в войне. И, возможно, как раз именно тогда вот этот вопрос и обсуждался, и решался, и был решен. Но, опять-таки, мы с вами можем предполагать, я все время предполагаю, но у нас, к сожалению, с вами вот этой информации нет, и, возможно, мы об этом узнаем только спустя какое-то время, как в случае с Кастро.
Ну, а зараз про магчимую реакцию Захода. але такую, я б сказав, нечаканою, може бути, на перший погляд. Ну, якби нагодою і Лукашенко спочатку, потім Путін назвав ось це, якби, проєкт передачі снарядів з обідненим ураном, британських снарядів Україні. Це була одноособна ініціатива Великобритании. Это не то, что все НАТО сказало, что вот мы будем Украине давать такую зброю. Шмат уже было комментариев про то, что это глупство полное, отказывать на это ядерной зброи, бо зброя с обедненным ураном – это не ядерная зброя. Она не радиация, не ядерная реакция денежная. Тем не менее, вот у меня возникает такая аналогия. Вот так само однобоково приняла певный час тому Литва, выказала намер перекрыть российский транзит на Калининград. Было некое обмеркование. Россия показала зубы, Россия сказала, что это уже совсем не. И Литва от этого решения отмовилась. Те имоверно, что в данном выпадку Великобритания отмовится от своего решения. Скажем, ну мы иншие ракеты поставим, так само хорошие, але без урана. И тогда и Россия, как бы подбирая лапки, скажет, ну окей, тогда и мы ядерную зброю размещать не будем. Роза, это махчимый сценарий?
Маловероятно. Мне кажется, что они просто это использовали как повод. И тем самым, конечно, подняв ставки на более серьезный высокий уровень. Поэтому мне представляется это маловероятным, потому что требования или условия, да, того, чтобы это больше не... Вернее, чтобы это решение было отозвано до 1 да, июня. Мне кажется, требования там не по поводу британских снарядов, они другие. И мне кажется, как раз вот здесь есть проблема, да, у нас с вами недостаток информации того, что идет сейчас по закрытым каналам. А я уверена, что сейчас идет очень интенсивный разговор по закрытым каналам. И там как раз вот Москвой выдвигаются вот эти реальные, настоящие, да, требования и условия отзыва этого решения. Это не британский снаряд, мне кажется.
Сергей, ну вот покуль, как бы, ведомая как бы, позиция, причем она анонимом выказана, Злученных Штатов, чиновник Сдерждепартаменту сказал, что ну, а мы не бачим особливо подставу для измены нашей стратегии. Ну, а все-таки вот, как бы, какие махчимые кроки в отказ? Тем больше я нагадаю, что для Захода это важная проблема. 27 лютого минулого года Макрон потелефоновал Лукашенко, легитимному, нелегитимному, хоть и нелегитимному, но тем не менее потелефоновал ему. И, как мы доведались, темой, главной темой была именно ядерная зброя. Про это и Макрон сказал, и Лукашенко. Потом в минулом году, когда был саммит G7, так само там один пункт тычился Беларуси, и это было именно, что господар Лукашенко, вы там с ядерной зброей не балуйтесь. Вот. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, яким може бути відказ Заходу? Таким от, як я сказав, ну, аптую, може бути, британці відмовляться від своєї сделки. А махчима нік інші, махчима піднімання ставок далі. От, умовно кажучи, год тому Лукашенко казав, ми от російці розмістять ядерну зброю, коли ви розмістите ядерну зброю. Ну, Захад не став наближать ядерную зброю до межи в Беларуси, а может зараз и наблизить. Скажет, окей, раз Россия может так гулять, то мы так само в этот chicken game гулять умеем. Так какой будет реакция, Сергей?
Найперше хочу погодиться с тем, что сказал. Поза, что мы вымушены зараз оперировать вельми такой обмежеванной, вельми обмежеванной информацией, не ведаючи не просто про то, что там, какие промовы по закрытых каналах идут, ясно, что про их не максимально доведаться, але и навод, так сказать, вот эти пружины, которые керовали конкретно Путиным, бачите, мы навод разважаем это в отказ на там обогаченный уранцы, на нечто иншее, так сказать, спрямается. Я вот все ж таки думаю, что вот эта заява Путина, она абсолютно никак не связана с тем, что там Британия поставляет некие такие, так сказать, снаряды там с узбагаченным ураном. Это больше, мне подается, широкая проблема. И коли мы снова же пригадаем некие перемовы, ну, умовную прямую линию, там, Москва-Вашингтон, допустим, так? Вот вы прогадывали Хрущева, Карибский кризис, тогда была впершиню такая линия усталеванная. Я кажу, умовная линия там, мне кажется, больше глобальная тема. Бо по великим рахунку Россия вязня, и терпесть, так сказать, ну, в глобальном сенсе поразу у агрессии в Украине. Они завязали на этих неких райцентрах. Про, там, кто, боже мой, кто из нас чув этот город Бахмут, там, Нават Артемьевск? Ну, никто. Так, а зараз это просто как некий там Сталинград, Перл-Харбор, так сказать, все такое глобальное. Так вот, зараз, когда мы почитаем... На чем, так сказать, вот базуются эти спрешки, что главное, это и учитаемся, скажем, у той же самой заявы Байдена, критику его заяв, скажем, сбоку, ну, некоторых украинских аналитиков. По сутности, зараз Захад стоит перед выбором, си добивать Кремль, добивать Путина до конца, вот добивать просто до... Я не кажу, что там Кремль перетворится у друз, там он будет знищен, Москва будет знищена, или просто вот, ну, добиться, правды. Полная пораза, смена режима там, может быть, так сказать, распад России. Ти не добивать, дозволить Путину, так, как бы он отполз там с Донбасса, может быть, навод выжил с Крыму, але не добивать. И вот тут повторяется то, что было 35 годов назад, когда Захад вельми боялся распада СССР и подтримливал Горбачева. Бо, а кто ж прийде на место Горбачева? Что ж туда будет? Что ж будет с ядерными потенциалами в этих вот четырех республиках?
Сергей, давайте вернемся до наших...
Вот, Юра, и вот зараз,
отказ,
и вот зараз
вот ваш гэтым отказ,
Путин,
який вы... Да,
гэтым
вы...
Путин подвышает, подвышает, и он подвышает ставки. И он, саправды, я згодны, он подвышает ставки, что не треба добивать, не треба добивать. Вот конкретно это как раз таки, я думаю, и иди. А тут, а это, саправды, так сказать, великая проблема. И, ну, это заявление еще одной, будем казать, ядерной краины на карте Европы. Это откидывание ситуации, когда говорить про Беларусь, там, у 92-й год. В 93-м Беларусь проголосовала за вывод ядерной зброи. Вот это 92-й год, когда это, саправды, была такая, ну, головная боль, это ядерная зброя в былых советских республиках для Запада. Вот Путин им и выкатил эту умову. Вот я тогда так вам зараблю.
Роза, тут есть такое питание. Вот мой коллега Карбалевич пригадал, что еще наприконце 22-го года была заява Марии Захаровой, прессовой секретарки МЗС России, когда она сказала, что нет, Россия не собирается размещать ядерную сброю за межами своей территории. До речи, этот пункт, все ядерные державы не повинны размещать ядерную сброю за межами национальных территорий, красуется на важном месте в суместном коммюнике с встречи Си Цзиньпина и Путина. Как кто и сказал, не просохли чернила, як Россия уже нібито порушає. А может, и не порушає. А может, товарищ Си имел на увазе нечто иншее, и может, навод супрослеглое, гэтому. Там, ну, они написали так. Вот. А по сутности, это, может быть, менавіта Си дал. Ну, сгоду, не сгоду, ну, такой, так сказать, кивнул, як в свой час Сталин Ким Ир Сену. Давай, Ким, или хочешь. Вот. Як вы лечите, вот встреча Путина с Си и сегодняшнее решение связаны?
Не знаю, сложно сказать, связаны ли они, но мне кажется, что Путин ведет свою собственную игру. Его зависимость от Китая, от Си Цзиньпиня, по моему мнению, переоценивают. Это с одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что Си Цзиньпинь дал бы такое согласие ему, потому что, ну, по крайней мере, я могу только судить по тем документам, которые они подписали, и те слова, которые они говорят. Они свидетельствуют о том, что Китай все-таки не хочет слишком глубоко ввязываться в эту историю. Я имею в виду в историю чрезмерной поддержки России в достаточно рискованных вещах, в рискованных шагах. Поэтому там в этой совместной декларации по поводу всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, вот так она называется, там даже прописано, что их отношения носят характер партнерства, у них идет стратегическое взаимодействие, но это не военно-политический союз. С моей точки зрения, в переводе, да, с китайского на понятный более или менее язык, как раз об этом и свидетельствует, что Китай таким образом обозначил вот эти красные там линии такие, да, за которые, если Россия будет переступать, то Китай поддерживать не будет. Потому что там прописаны все эти известные китайские любимые принципы там, ненаправленности против третьей стороны и так далее и тому подобное. Все это со времен, да, Шанхайской организации сотрудничества с начала 2000-х годов. Это известные принципы. И он придерживается этих принципов, я имею в виду, по крайней мере, формально. И даже не только формально, не только буква, да, но и дух этих документов, он таков. То есть Китай поддерживает Россию, но не совсем. Но в таких рискованных шагах не будет поддерживать. Это очень такая, ну, такая китайская игра, я бы сказала. Поэтому я думаю, что то, что Китай услышал, вот это заявление, это было неприятным сюрпризом. И надо сказать, что китайские эксперты в сфере международных отношений оценивают и Путина, и его политику как достаточно рискованную. Они с опаской смотрят на эту
может
ситуацию.
Может быть, это, до речи, ну, я не китаист, и, может, не такие уже великие знавцы московских интригов, а может, это как раз демонстрация Путина, что «а я не вассал Пекина».
Да.
И дарма, так думали.
Возможно.
Вот у нас тут вписано, что мы не будем распавсюдживать. Ну, так это для лохов. А мы что, неразумные?
Похоже. Вы знаете, была ситуация, связанная после 2014 года, когда Путин провозгласил поворот на восток, имеется в виду, да, большее сотрудничество с Китаем, нежели чем с Европой. И, насколько я помню, по тем публикациям, которые тогда появлялись, Кремль всерьез рассчитывал на то, что Китай поможет обходить санкции, в том числе с точки зрения там, финансовой, инвестиционной и так далее и тому подобное. А китайские банки фактически отвернулись, и пошел отток китайских прямых инвестиций из России. И это было расценено как обида. Это было достаточно обидно. И не могу вспомнить точно, но у Путина была реакция такая достаточно не антикитайская, но что-то в этом роде. Например, они напрямую никогда не поддерживали инициативу «Один пояс, один путь». Они говорили о сопряжении, но не говорили о поддержании. Вот, наконец, это было прописано в этой совместной декларации, вот как раз во время этого визита. Но то, о чем вы говорите, что вот Путин может демонстрировать таким образом, да, свою неподчиненность, да, неподконтрольность со стороны Китая. Вполне возможно, что это так, потому что это, в общем, в его духе, как мне кажется.
Еще один накерунок – Украина. Шмат кто в Беларуси критично ставится до позиции Украины, до позиции Киева, вы, до речи, Роза, так само вот у сувязи как раз с этим решением критиковали, что, мовляв, вот вы хотели залагодить, шановные украинцы, Лукашенко, ну вот, вот, вот вы его и залагодили, вот так вот. И что вы теперь будете робить? Ну вот сегодня керавник, сакратар Рады национальной безпеки и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ну вот белорусы оказываются в ядерных закладниках у Москвы. Ну это так. А деяния, вот какие, как бы, те будет в Киеве, Сергей, это у меня до вас будет питание, те будут яны разглядать это как бы черговый крок до войны, те можно навод казус белли, тогда уже как бы стосунки будут зусім меньше, ті яны паглядзяць інакш. Ну, так, скажуць. Ну, это, конечно, кепска, калі ядерная зброя з'явіцца на самалётах у Беларусі, але, ну, ядерная зброя, самалёт з ядерной зброей можа, в принципе, узлетець із аэродрома в Сакі у Крыме, можа, хоць пад Белгарада, можа, хоць пад Энгельса, і калі ён яшчэ із Беларусі можа узлетець, ну, да, можа, там это бліжэй, там, скажем, от Лунінца ці ад Зябраўцы, Ну, это не кардинально. Это как бы не меняя контекст, особливо с уликом ядерной зброи. Ну, я кажу, самолет с ядерной зброей может взлететь много откуль. Сергей, так вот, на ваш погляд, причем у меня больше питания не на то, какой бы вы хотели бачить политику Киева, а какой она будет. Вот в связи с этим, ну, заправды, новым стратегическим контекстом, яны поменяют свое ставление, те яны будут говорить так: белорусское войско не пошло про межу, все, значит, мы менять политику не будем. А то, что там з'явится ядерная зброя, ну, хреново, конечно, но это не подстава менять. Ваш отказ.
Представник Рады безпеки Украины Данилов, секретарь Рады безпеки, уже сказал, что фактично Путин робит Беларусь ядерным закладником, и это уже здесь выказана такая позиция. Дотично того, что будет робить Киев, так, я думаю, что, чтоб Киев не думал, как бы он это не оценивал, он будет протягивать ту политику, которую он уже ведет больше года с момента нападу Кремля на Украину, это не провоковать, ни в каком разе не провоковать Лукашенко. Власно кажучи, вот всем этим, я думаю, и этой мэты продиктованные отношения Киева до, у тем лику, скажем, и до, вот, например, до представников оппозиции, там до Тихановской и так далее. Як, чтоб там ни было, якая б там слабая не была белорусская армия, цена вот не слабая, але у любом разе вот это другий фронт, коли бы он з'явився сёння ці там праз месяц, ён вельмі і вельмі абсяжарыў бы сітуацыю. Ну і у Донбасі у тым ліку. Таму, канешна, я думаю, што тут будуць вельмі такія моцныя міжнародныя заявы з боку Києва на міжнароднай арэне, але вось ніякіх дзей, ну, якіх там могуць быць дзеянняў. Дзеянняў, ясна, не будзе, але Кіїв будзе працягваць тую палітыку, якую ён працягвае. Тым больш, што, так, гэта больш такое палітычнае пытанне, чым, зноў жа я скажу, чым тэхнічнае. Бо, ну, што, самалёты будуць стаяць, скажам, на мяжы з Польшы ці з Літвой, гэта, ці там нават Іскандэры. Ды в Калінінградзе ядерная, так сказать, тактичная зброя так само. И навод еще ближе там лететь до какого-нибудь... Так, тому это тут больше политичное питание, а в политичном сенсе Зеленский не хотел бы провоковать и зловать Лукашенко. Вот мой отказ.
Роза, а ваш, может, у вас крыху інший прогноз, чем у Сергея? Вот то, что вы написали в Фейсбуку, что, мовляв, украинцы, где ваши очи, вот вы же бачите, до чего ваше сгодництво привело? Вы чакаете, что они скажут, да, Роза, маху мы дали, дураки были, вы были разумные, а мы дураки, да?
Нет, конечно. Я не думаю, во-первых, что меня слышно в Киеве. Я скорее, ну, кто да, да, кто знает. Нет, конечно, не слышно. И я, не, наверное, не рассчитываю. Это такой риторический был вопрос. Но к вопросу о том, изменит ли позицию свою Киев в этой связи, мне кажется, что было бы логично, что произошло бы не изменение стратегии, но ужесточение позиции. По тем вопросам, по которым у Киева еще не было определенного какого-то, ну, сформулированного или сформированного, да, такого отношения. И мне кажется, что вот здесь возможно ужесточение позиции Киева по санкциям в отношении Беларуси, имеется в виду в отношении режима. Это, ну, мне так вот кажется, что такое возможно, и это единственное возможное изменение, которое сейчас себе может позволить Киев. Ну, вот в свете всего того, что происходит. И самое главное, в свете сдерживания Лукашенко, имеется в виду, чтобы не вступал в войну. Ну, так они видят эту ситуацию, по крайней мере.
Я вам не задал то питание, которое я задал Сергею. Ну, а вот на ваш погляд, какой будет реакция все-таки Захода? Вот три пакеты санкций как бы пропустили. И навод про опошний, мы памятаем, была заява фон дер Ляйен, что мы введем санкции, так не ввели. Да, речи, не ввели, коли Россия под их, так сказать, десятый пакет на годовину войны, а Беларусь не. Спрачаются там Португалия, кали, те не кали, Литва каже, что не, Португалия каже тое. Ну, а вот, как бы, новая ситуация, новый выклик. Причем, как вот мы с вами пообмерковали, Лукашенко к этому мая дочинение. Это не просто, что вот его примусили, как бы, Он там так само, в этом примусе имел певную роль. Так вот, могут они отказать санкциями, все-таки узмацнением, и то, вот, про что я сказал, симметричный отказ. Вы размещаете ядерное оружие, ядерную зброю в Беларуси, мы разместим в Польше. Может быть, где-нибудь еще, в Литве, например, там, в Болгарии, в Румынии, уже ядерную зброю. Так, як вы боялись, як вы казали, что мы разместим отказ на ядерную зброю каля нас, ядерной зброи не было заходней. Але раз вы, так бы мовить, почали так гулять, окей, у нас так само, так сказать, мы так само это правило выполнять, як бы, уже не будем.
Ну, что касается позиции Запада, думаю, что да, что санкционная политика, скорее всего, будет ужесточена, потому что качественно ситуация меняется, это качественные изменения. Хотя, вообще-то, мы должны дождаться 1 июня, да, и посмотреть, действительно ли это не блеф, действительно ли они так решили, и это будет строиться, и ядерное оружие будет размещено, пускай оно даже и тактическое, что оно будет размещено на территории Беларуси. Но в целом это качественное изменение, оно должно повлечь за собой ужесточение, по крайней мере, санкций. Что касается ответа, в ответ размещения ядерного оружия, мне кажется, это вот отложенный вопрос. Я бы здесь не давала такую высокую как бы степень, да, или там процент осуществления этого. Пока, на мой взгляд, надо посмотреть еще. Во-первых, вот эта реакция, о которой вы говорили, да, насчет того, что они не считают, как бы всерьез, не воспринимают этот ядерный шантаж России. Мне кажется, он свидетельствует о том, что они не будут давать такой же, да, пропорциональный ответ. Ну и посмотрим, как дальше будут события развиваться. Слишком мало прошло времени, слишком мало информации. И на сегодняшний день мы еще не имеем позицию Лукашенко по поводу этого заявления. Хотя вроде бы оно прозвучало накануне, я имею в виду то, что он сказал в Хатыни, да? Но вот прямо конкретно Путина, у него еще заявления не было.
Сергей, вы хотели что-то сказать, при ласка?
Я згодна з Розой, что фактично суток еще не прошло, так, але вот что можно зауважить, что вот и политические аналитики, и мы вот сегодня у трох у этой дискуссии, оперуючи там Путиным, так сказать, с Кремлем, Заходом, Украиной, мы абсолютно не закранаем тему реакции на это белорусское население, белорусского народа. И это не выпадково, бо белорусский народ, как политический субъект, цалком просто выкреслены. И он уже не может вырашать свой лёс. Знов же, пригадываючи 30 годов назад, когда вырашалось питание выводу ядерной зброи, какие были дебаты и в Верховном Совете, и на закрытых поседжениях, и не на закрытых поседжениях. Сегодня, навод, вот учора, у ГТ 24 годины, так, навод, Путин навод не спытав, Лукашенко навод не спытав, не заявив, там, что вот я параюсь с парламентом, там, с так званым сенатом. Навод яны не поставленные ведомость. Все гэтые депутаты, так званые, они доведаліся про гэтае рашэнне Кремля з прэсы, як доведаліся, ну, з телеграм-каналов, як доведаліся. И мы вось гэта вельмі, мы не закранаем сёння ўнутрана-палітычную беларускую тэму, гэта ўжо ясна асобная гаворка, але вось як маркер такі, я думаю, што вельмі варта абазначыць, што тут цалкам просто показник, накольки не удельничает уже белорусский народ, накольки он вывезен из вырашения навод уласного леса, при том, что вот такое размещение ядерной зброи просто робит белорусскую территорию, ясно, мишенью для ядерных ударов и, махчимо, для превентивных ядерных ударов.
Сергей, ну и я думаю, что эту тему все-таки варто закрануть, и мы ее вот зараз закранем. Справа в том, что, скажем, опытания, шматликие опытания социологичные показывают, что не принять все размещение ядерной зброи в Беларуси амаль такое ж, на повод для узровню, як не жадание, как белорусская армия удельничала у войне на боку России. За то, как белорусская армия удельничала там 3-5%, за размещение ядерной зброи 20%, но все равно там каля 80-70%. То есть пераважная большасць супраць. І это па зразумелых прычынах, і Чернобыль, і шмат што іншае, і страх просто быць менавіта мішэнню, як вы вот сказалі. Вот это какое-то дзеянне, нейкае дзеянне можа аказаць, ну так, Беларусь дыктатарская краіна, але настолькі салідарнае меркаванне народа, яно і ў дыктатарскіх рэжымах так ці інакш дзейнічае. Вот тое, што беларускае войска ўсё ж такі не паслалі на вайну, ну, магчыма, адзін з фактараў – это нежаданне беларусаў ваяваць, вядомае і Лукашэнку, і Пуціну, дарэчы. І, магчыма, там в мазгу Пуціна он улічвае это, што калі б вот я загадаў Лукашэнку паслаць яго войска, то оно, ну, оно б вот так і ваявала. Як беларусы ва пытаннях паказваюць. Так вот, якой можа быць рэакцыя беларускага грамадства? І наколькі, як бы, она будзе важна для Пуціна, для Лукашэнкі? Да, так.
Безумоўна, што для Лукашэнкі яна мае большае значэнне, чым для Пуціна, але ўжо за гэтыя гады ўсталявана такая сістэма, мы ўжываем гэта слова «тэрор», напрыклад, сістэмы рэпрэсій, што гэтае меркаванне, яно, ну, па вялікім рахунку, можа не брацца ў разлік. Тым больш, што калі, напрыклад, удзел, скажам, беларускіх вайскоўцаў у вайне з Украінай, ён бы меў бы абсалютна імгненны наступствы ў выглядзе трунаў, якія б ішлі, цынкавых трунаў, якія ішлі, ці там паліэтыленавых мешкоў з трупамі, то размещение ядерной зброї таких видовочных, як би ось, осязаемых, отчувальных погрозов, яно б, напевно, ну, не напевно, яно б реально не мило. Плюс до того ж, конечно, пропагандой можна затлумить мозги як заугодно, що гэта наша моцная зброя, так сказать, моцный щит, на, ось, каб адбіць некую погрозу з Заходу, і гэта толькі там 10 боєголовок, і гэтак далей, ну, была ў нас ядерная зброя 10 годзімі ў БССР, так сказать, ніхто ж там не взорвався. Таму, я думаю, гэта так, гэта, ну, пэўны бар'ер, але гэта не той бар'ер, які Лукашэнка ці там Пуцін не змогуць перакрочыць.
Роза, і вам тое ж пытанне, як вы лічыце, якой можа быць рэакцыя беларускага грамадства? Ну, вот, прынамсі, Валер Сахашык, чалец аб'яднанага пераходнага кабінету, ўжо сказаў, што беларусам трэба неяк адказаць на гэта выклік. Ну, вы чакаеце нейкага адказу. Тым больш, я хачу сказаць, што тут сітуацыя ж такая, што, умоўна кажучы, там пусціць дрон на некі расійскі самалёт, ну, можна самалёт он пашкодзіць. Ну, пусціць, умоўна кажучы, дрон на ядзернае сховішча, ну, это вот, як бы себе пад скроню стрэліць, это Чернобыль атрымаць. Так што, прынамсі, аналагічныя дзеянні, ну, тут немагчыма, я ўже не кажу пра тэхнічную магчымасць, ясна ж, ядзерныя аб'екты заўсёды ахоўваюць так, як нішто. Вот. Но тым не менш, вот, калі казаць шырей пра магчымую рэакцыю грамадства, а што оно можа зрабіць?
Да, действительно. Это большая проблема, я имею в виду с выражением позиции со стороны общества, тем более при той репрессивной, да, политике, которая осуществляется каждодневно. Да, новости мы получаем о том, сколько людей хватают и в каком состоянии вообще находится само гражданское общество в Беларуси. С одной стороны. С другой стороны, все-таки я не думаю, что для Лукашенко это там секрет, какое мнение у общества белорусского относительно данного вопроса. Вопрос заключается в следующем. Насколько для него сейчас вот это мнение будет важным по сравнению с другим, да, с тем, что для него кажется более важным сохранение там власти и обретением вот этого заветного, да, ядерного оружия, которое может стать последним аргументом в защите его диктатуры. Но тут еще не факт, что речь идет о том, что это оружие станет его оружием. Имеется в виду, что это будет именно действительно белорусское ядерное оружие. Скорее, нет, пока заявления Путина другие. Но Ситуация с вот этим аргументом, я имею в виду с ядерным оружием, оно не равно ситуации с аргументом по поводу армии. Армия – это все-таки плоть, да, плоть общества, и если армия вторгается в Украину, то, о чем говорил Сергей, действительно быстрее, ощутимее и понятнее обществу, да, выглядит. Что касается ядерного оружия, тут, конечно, другие включаются какие-то соображения. Менее, там, скажем, значимые соображения, потому что так далеко и так серьезно, наверное, общество не будет размышлять на эту тему таким именно образом. И мне кажется, что основным в этом смысле показателем явилось строительство белорусской атомной электростанции и того безобразия, которое творится в БелАЭС. И в общем и целом общество, гражданское общество в Беларуси не выказывало, выказывало, но не выказывало в такой мере, возможно. Я не знаю, как это меряется, как отношение к участию в войне. Поэтому не знаю, вот честно вам скажу, я не знаю, насколько это станет весомым фактором для Лукашенко в принятии решений. И тогда как он будет этому противодействовать? Если он примет решение, что общественное мнение белорусское, да, против размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси является таким значимым фактором, что он будет противодействовать Путину. А то, что, о чем мы с вами говорили до этого, да, что это совместно принятое решение. Так при выработке этого решения он же должен был думать об этом, он должен принимать во внимание этот факт, фактор. Я не думаю, чтобы он так совсем как бы не это имел в виду. Но, видимо, нашлись аргументы сильнее. Или все-таки это блеф? Очень, ну, скажем так, много всяких разных неизвестных. Мне кажется, вот в ближайшие несколько дней, я надеюсь, мы получим более ясную картину относительно, в первую очередь, позиции Лукашенко. Вот меня сейчас это интересует, этот момент. Я не уверена в том, насколько будет его позиция такой же прямолинейной, как у Путина.
Добре, дякую великі, Роза, дякую великі, Сергій. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами була політолог Роза Турарбекова і політичний оглядальник Радіо Свобода Сергій Навумчик. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, у тим ліку і як розкриються, вирішаться от ті загадки, про які я казала і Роза, і казав Сергій, ви, шановні глядачі, можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Днями у литовской столице презентовали опошнюю книгу трилогии «Голосы Беларуси». Гэта трилогия, якая вышла в серой библиотека «Свобода» 21-е стагодзе, где про кожный год белорусского життя, починаючи с 2020-го, оповедают светки. Третья частка присвечена 2022 году, коли почалася война в Украине, і режим Лукашэнкі падтрымаў у гэтай вайне Расію. У кнізе можна знайсці нататкі адваката Максіма Знака, расказы былой палідзняволенай Наталі Херша, запісы філёзафа Уладзіміра Маскевіча, успаміны беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны. Прадмову да кнігі ў вершаванай форме напісаў колішні дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, а музыка Лявон Вольскі зрабіў з гэтай прадмовы песню. Зараз яна прагучыць у эфіры «Свабоды».
І голас усіх не пазбавіць толькі цябе, і не пазбавіць усіх радзімы толькі цябе. Только тебе, только тебе, только тебе. И утонусь, их не кинусь, только тебе. И на войне всех не забьют, только тебе, только тебе, только тебе. Только тебе.
Мать у молитве будуть стойки зерден. О, голос Беларуси, только ты, только ты, только ты.
Прогучала песня Лявона Вольского на слова Александра Лукашука.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры Вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце Вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тыраўскага. А словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўненне. Нас разбудзілі, нам сказалі. Цікава, хто будзіў. І далей смяюцца над намі багатыя людзі. Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў. У 20-е гады так званая беларуская Марсельеза была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Адвеку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Мер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагром не стай такой грамадзе.
Беларусы, беларусы, беларусы.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ты год, музыка Мікулы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светай правы сіло, славу лепшую напіша бацькаўшчына.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ты год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі. Музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергій Навумчик був нагадав, що у 91-м році гімн БНР «Ми вийдем щільними рядами» пропоновували признати державним гімном Республіки Білорусі Олесь Адамович, Григор Барадулін і Василь Быков. На жаль, тоді з різних причин гэтага не відбулося. Але каб шанувати твор Краўцовага Макара і Владимира Тараўскага як наш національний гімн, ніяких формальностей не треба. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.